Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь у нас сегодня, напомню, совместная программа, как всегда в четверг в это время, с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Еще раз. Я Алексей Пичугин и Анна Грушина, которую наши постоянные слушатели тоже, думаю, хорошо знают, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и Анна Филипповна вспоминает, а мы слушаем истории о пюхтицах.
Влезая со своими дурацкими комментариями время от времени.
Да, о пюхтицах в пюхтицком монастыре в советские годы. Кстати, пюхтицы, оно же тоже переводится как-то вот, что-то связанное с Богородицей, да, по-моему?
Святая гора, по-моему.
Святая гора.
Курымяй.
Святая гора – это Курымяй.
Курымяй – деревня, где
пюхтицы. Деревня, да, где находится монастырь. Он находится на горе, где обрели икону когда-то. Некий мальчик вот там... Ну, эта история известна, сейчас много можно прочитать. Он увидел икону, и вот на этом месте потом появился монастырь.
Появилась сначала, по-моему, часовня, потом храм, а потом вот уже монастырь, который, по-моему, первые насельники этого монастыря, они приехали из Костромы, из тоже такой очень известной обители, и сейчас известной, и тогда из Богоявленска-Анастасьина женского монастыря.
Где сейчас, кстати, игуменья сейчас... тоже пюхтицкая.
Да, да, и вот таким образом как бы пюхтица...
И Натравина тогда, да, она была.
Да, да, да.
Когда
сейчас
я была, она была и Натравина.
Иннокентия, вот. И таким образом как бы пюхтица вернула свой долг обители матери, материнскому монастырю. Вот. Но вот на меня пюхтица произвела какое-то очень симпатичное впечатление. Хотя, конечно, сейчас там гораздо больше людей, паломников. То есть нельзя сказать, что это проходной двор, конечно. Нет, это не лавра с толпами китайских туристов. Но, тем не менее, паломников много. Насколько я понимаю, в то время, когда вы там были, почти никто не приезжал. Или все-таки приезжали?
Нет, паломников было мало. Паломники приезжали, в основном это были верующие люди. Я видела очень много мам с молодыми девушками, которые, видимо, уже ездили из года в год. Вероятно, девочки собирались стать насельницами,
послушницами, да,
этой обители, и они приезжали. И игуменья Варвара не брала так сразу. Во-первых, и брать-то было достаточно трудно.
Ну, конечно, потому что институт прописки
стоил. Вот я хотела сказать, надо было прописывать, брать было очень трудно. И потом нельзя было ошибиться, чтобы не навредить ни человеку, не навредить обители, понимаете? И чтобы человеку жизнь не испортить. Мало ли почему молодая девочка решила уйти в монастырь. Должна сказать, отвлекаясь от пюхтицы, вот сейчас, когда потом было много-много, открывались везде обители, я была в Вязьме, и она предтечев, по-моему, монастырь.
Вязьме, да, она предтечевская.
Да, он был то мужской, то женский, вот, и там была полная неразбериха, но это был такой период просто становления, поэтому была полная неразбериха, и меня поражало, как там девочки были, о которых говорила сама старшая монахиня, она не была еще тогда настоятельницей, я не знаю, как там сейчас, я говорю о том, что было, когда она о них говорила, да они пришли сюда, чтобы мужу не стирать и обед не готовить, просто от лени они пришли сюда, вот это в Пюхтице было невозможно. Вот чем отличается пюхтица, понимаете? Это были, там было много, еще раз повторюсь, всякого. Когда огромное общежитие женщин, женские характеры, разумеется, были и разговоры, были и то, что для меня неприемлемо вообще, в силу того, где я родилась, это вот как то, что я называю стукачеством, для меня это просто страшно. Надо сказать человеку или промолчать, но идти и говорить где-то, понимаете? Я грязи видеть не хотела. Вот мне уже много лет, а я до сих пор ее видеть не хочу. Мне говорят, ну почему вы вот так вот там к человеку или как к событию и так далее, почему вы видите только хорошее? хорошее? Отнюдь. Я вижу разное, но вначале я вижу хорошее. Я хочу строить отношения с человеком на вот этом, то, что я увидела в нем привлекательного, мне симпатичного, близкого мне.
Или лучше вообще не строить никаких отношений.
Или лучше вообще не строить никак, да. И то же самое было с Пюхтицей. Но, как я уже говорила, матушка предложила мне разбирать архив, а я садилась, мне дали машинку пишущую. Вначале, и вот там было, значит, так, как бы три гостиницы. Одна это для людей, которые вот, ну, как бы приезжали совсем, ну, светские люди, которые приезжали, то ли они просто при монастыре окормлялись там, спасались, у них там были свои духовники или там духовные наставницы. Вторая гостиница это была, где останавливались священники со своими матушками, где, опять же, Пюхтицу благодарю, я открыла для себя такой институт жены священников. До этого я знала, что есть жены военных. Это особые жены, потому что...
А это такое сословие, да?
Да-да-да.
А это же опять продолжение того,
да,
что
да,
я
да.
говорю про
жены да. священников – это особое сословие. И я должна сказать, что очень часто матушки говорили, что гораздо труднее с ними, чем с людьми, которые просто пришли вот из мира и приезжают сюда помолиться, помочь монастырю, поработать, потому что матушки разные бывали. Но это особое сословие, и это я теперь знаю навсегда, на всю жизнь.
Мне знаете, что интересно? Пюхтицы, как мы уже в начале программы говорили, единственный в такой европейской части России долгое время оставался женский монастырь открытый. Были в Западной Украине.
Но это не совсем Россия, конечно, но все-таки, да.
Да,
но все-таки.
Теперь это совсем не Россия. Но тем не менее, тогда
но
еще нашей страны...
Но мы понимаем, о чем
да,
мы говорим, да, да.
Я говорю, что на Западе Украины были монастыри тоже.
Но они были очень закрытыми.
Они были очень закрытыми.
Закарпатские монастыри были очень
закрыты. Монахини, которые там подвязались, они сюда не ездили. Точно так же, как отсюда не ездили туда, а в Пюхтице все-таки как-то приезжали. Мне что интересно, когда в начале 90-х у нас массово стали открываться монастыри, в том числе и женские, откуда... С мужскими все понятно. Была Троица Сергиева Лавра, был еще какой-то стандартный набор монастырей, куда все приезжали, и откуда, где сохранялись традиции, где они...
То есть
там,
были такие рассадники монашества.
Да,
ты
и нужно...
Это,
нужно
в виду, да?
Это же, вы, наверное, все прекрасно помним, когда в 90-е годы открывались новые монастыри, то, скорее всего, наместником нового монастыря, неважно где, от Ивановской области до Забайкалья, чаще всего ставился какой-нибудь монах из
Сергиевой Лавры.
Постриженник
или Лавры.
Да, который...
Но то же самое и с Пюхтицей. Сколько игуменей дала Пюхтица в начале 90-х
да,
годов?
Да, наверное. Так вот, как раз у меня и вопрос.
И
даже,
практически
может быть,
все вот они разнесли по этим новооткрытым монастырям
вот
эту пюхтицкую заглаз.
Я как раз к этому и веду, что... Значит, они разнесли эту пюхтицкую закваску. Потому что у меня или вопрос был, или просто можно порассуждать, откуда возникало понятие о женском монашестве и о том, как это делается в новооткрывающихся обителях в начале 90-х.
Но дело в том, что школа игумени Варвары – это школа уникальная. Вот еще раз скажу, было всяко, но в целом это был здоровый организм, в котором было
это чувствуется,
да,
это сейчас
да, да.
очень чувствуется.
Вот,
да.
Я помню, однажды, я была совсем молодой, кто-то прочитал, я не цитирую дословно, у меня, как видите, нет никакого ни конспекта, ничего, кто-то прочитал фразу, цитату про то, что молодежь стала такая ужасная, такая вот ты-ты-ты-ты-ты, и оказалось, и меня спрашивают, кто это сказал, я, в общем, не знаю, кто это сказал, оказалось, что это было сказано много-много веков назад. Понимаете? Вот. То есть, вот...
По существу ничего не меняется.
По существу не меняется ничего. Но вот эта монашеская школа, и хотя матушка говорила, ой, нет, вот даже игуменья Варвара, вот в начале монахини они были другие, понимаете? Это неизбежно. Это так говорят все. Тем не менее, вот каждому времени, да, овощу свое время, тем не менее, вот то, что происходит сейчас, происходит сейчас. И к этому надо относиться как к тому, как к данности. Вот. И игуменья Варвара, да, она воспитала очень много игуменей. Вот я года три назад писала о монастыре в Махре, это Владимирская область.
Стефано-Махрический монастырь.
Монастырь, да.
Я был один раз рядом.
Игуменья Елизавета совершенно потрясающая, очень хорошая. Я жила у них неделю там, я просто, чтобы написать, я жила неделю. Жила отдельно в келике, мне дали, а я была одна, ни с кем, я могла работать. Я приехала на первую неделю поста, я жила с ними, вот как они вставали,
монастырским
я
ритмом вот монастырским. Этим, да.
И я должна сказать, что у нее, конечно, нормальная, здоровая обстановка, наверное, тоже есть всяко, но вот этот стержень монашеский, он там присутствует. И вот это создавала игуменья Варвара.
Вот на полях замечу, мне пришлось в свое время очень много поездить по монастырям, и женским в том числе. И вот приезжаешь в монастырь, смотришь, поленница, сложенная особым вот этим пюхтицким способом, думаешь, ага, значит, тоже матушка из Пюхтицы. Ну, ты помнишь, да, вот эти поленницы, уложенные как бы стажками такими, они могли быть более или менее,
да,
высокими.
Да, это не
такие
просто пюхтицы, курганчики, когда такие. Едешь по Прибалтике, по Эстонии особо, я год назад, помню, два раза так случайно, ну, вышло, что пришлось два раза за один день проехать всю Эстонию взад и вперед, и едешь там по каким-то проселочным провинциальным дорогам, вот эти поленницы, как стажки, уложенные везде.
А это, то есть, у них тамошний способ
это
просто такой, да?
Способ, да, такой.
Вообще, Пюхтица – это красота. Вот что тоже тогда поразило и навсегда осталось вот в моем как бы понимании монастырской жизни, что должно быть так. Это образец был чистоты, красоты, вот начиная от этих поленниц, да, от ухоженности территории, абсолютно все на своем месте, нигде ничего не валяется, нигде нет никакой грязи, нигде нет того, что...
Распущенности,
да,
какой-то,
распущенности,
да?
Которая предполагает, что ты можешь так же поступить. Нет, ты не можешь так поступить, потому что здесь идеально чисто. Потом, где я ни бывала, вот все равно, да, в Махре, да, тоже вот так, но не совсем, все равно там другая территория, потом в Махре...
Поправку, что Владимирская область и Эстония, они
это разные области, при разные. Этом в Махре, они же молодцы, они там, у них и
сыроварня,
у них открыт магазин, они пекут хлеб,
да,
приходят люди с улицы, в Пюхтице этого тогда не было. Еще
ну,
раз
и
говорю,
не могло
не знаю,
быть, конечно,
как сейчас,
не могло
но тогда это было идеально. Чисто.
Мы два дня
идеально.
Работали возле села, где находится Махра, где находится этот монастырь, но мне не получилось зайти внутрь. Хотя жили мы в гостевом доме при этом монастыре. Светская абсолютно работа, и поэтому, в общем, там сложно было с тем, чтобы попасть на территорию монастыря.
Матушка просто величайшая труженица, вот это что от игумени Варвары. Так вот, мы говорили про скотный двор, а я разбирала архив, все время машинка, все время я работаю. Вот, и однажды я самочинно отправилась на скотный двор. До этого меня туда возили, показывали, так же все прибрано.
Образцово,
так же аккуратно,
да.
С какой любовью. Вот почему я говорила, что она умела людей поставить туда, где они с полной отдачей и комфортно могут работать, жить, понимаете, где это им будет не в тягость, не в наказание. Вот. И тут я сама решила туда отправиться. Я пришла, и там грядки, я увидела какую-то траву, я кинулась ее полоть. Следом за мной прибегает кто-то и говорит, что вы делаете? Вам разрешила игуменья Варвара это делать? У вас другое послушание. Это тоже осталось на всю жизнь. Вот я вернулась, больше я никогда этого не делала, но это было другое послушание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук.
Времени все меньше, а вопросов все больше. Анна Филипповна, вот патриарх Алексий, тогда митрополит Алексий, он же очень любил Пюхтицу и нередко там бывал. А вам приходилось там с ним встречаться или нет?
Один раз. Один раз я жила, вот я, как говорила, я жила в той гостинице, где были матушки и меня
батюшки.
Сразу у нее поселили, да, где матушки и батюшки. Там была такая, она инокиня была или послушница, не знаю, я запомнила, что ее звали Нина. У нее были потрясающие, потому что я всегда у меня выходила так, что я приезжала на Петров пост. Я попадала в Петров пост, Пюхтицкий монастырь. И у нее были совершенно фантастические шницели капустные, которые...
О, нет, что касается кухни,
да.
Пюхтица, это просто, это что-то невероятное.
Невероятное. Это тоже традиция, она там передается. И у нее были пончики с повидлом внутри. Я никак не понимала, как можно вообще внутри туда засунуть повидло,
жидкое,
чтобы оно не вытекло оттуда. А потом меня матушка стала селить вот в этот красный дом, где была гостиница уже у них, в которой останавливался в том числе митрополит Алексей II.
То есть такая представительская, да, гостиница, вот эта красная, да?
Да-да-да, угу. Вот в красной гостинице, угу, я жила, это были уже совершенно другие условия, опять же машинка пишущая. Я помню, однажды я говорю игумене Варваре: матушка, ну почему я, когда приезжаю, я в Москве не поднимаю головы от рукописи, 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 рукописи. Я приезжаю к вам, и я вот все время работаю, работаю, работаю. Я хочу больше бывать в храме, чаще бывать в храме. И она произнесла замечательную фразу. Она сказала: Анна Филипповна, сколько вы будете жить, ваш труд – это будет ваша молитва. Я это запомнила. И вот уже мне много лет, а я работаю, работаю, работаю. Это не означает, это не заменяет мне правила молитвенные. Но, тем не менее, я отношусь к работе как к молитве. Понимаете? Это тоже школа Пюхтицы.
Потрясающе. Ну, так митрополит Алексей.
Да, митрополит Алексей. Я не была с ним близко знакома. Вот, я не была с ним. И там мы жили в одной гостинице. Но я не помню, он был недолго. Вот. И я не могу сказать, что там какие-то очень яркие воспоминания у меня остались, тем более, что, ну, я как бы знала всегда свое место, я не особо никуда не вылазила, не высовывалась и так далее. Вот. А по поводу Пюхтицы, что он любил Пюхтицу, он вообще относился особенно к монашеству женскому. Вот в этом приложении к журналу, которое московскому, где я работаю редактором, которое мы делали...
А вот вы же сказали, что вы с владыкой Арсением, да, делали вот это вот приложение о,
да,
о покойном,
да,
патриархе.
Да, да, да,
но владыка Арсений же тоже бывал с...
Конечно,
он еще не был владыкой Арсением.
Конечно,
он был, но он бывал тогда вместе с митрополитом
Алексеем.
Конечно,
конечно. Мы даже вот в этом приложении публиковали фотографии, mm-hmm, где в Пюхтице он вместе с митрополитом Таллинским и так далее. Вот на этих фотографиях меня, естественно, нет. Но мы публиковали фотографии, когда они посещают этот монастырь, они там живут. И вот владыка в этом приложении, я все-таки найду какой-то экземпляр и вам его подарю.
Это было бы очень,
да,
интересно.
Да. Он
почитать.
Рассказывает о том, что патриарх Алексей, уже когда был патриархом, митрополит Таллинский и Ленинградский, никогда не ложился спать, не обзвонив всех игуменей.
Уже тогда их же уже стало,
а
много.
Их стало много, но не так много, как сейчас. Но он обзванивал всех. Он их очень и очень жалел. Я помню, я однажды приехала к старцу Кириллу Павлову в Переделкино, и мне всегда некогда, я всегда тороплюсь, я всегда очень занята, и мне сказали, что вот я приеду, и он меня достаточно быстро примет, что я не буду сидеть в очереди. Я приехала, передо мной сидела из 17 мгновений весны Кэт, Катя Градова, вот, и еще кто-то был передо мной. И вдруг приходит автобус с монахинями малоярославскими. Ну, послушницы или монахини и так далее. Выходит старец Кирилл, просит у нас у всех прощения и говорит: вам придется ждать, потому что мне их жаль. я с ними сначала поговорю. Вот понимаете, почему...
В этом есть закономерность, потому что это все-таки что-то такое общемонашеское.
Конечно, конечно. И это было совершенно понятно. И пока он со всеми с ними не поговорил, была уже глубокая ночь, когда вот я к нему попала. То есть и у патриарха Алексия была вот эта вот какая-то, помимо чисто монашеского их внутреннего такого отношения,
братство
была
такого,
еще глубокая...
Да,
глубокая, вот такая, я не скажу жалость, жалость, если то в хорошем смысле, ведь в слове «жалеть» нет ничего плохого. Это в советское время говорили, ты меня унижаешь, ты меня жалеешь.
Раньше говорили, это идеалом семейных отношений было, когда говорили, например, о муже, что он жалеет свою жену.
Конечно, На Руси всегда говорили «жалею себя», это так и было. И вот эта высокая жалость, жалость во Христе, она была присуща патриарху Алексию. И, разумеется, Пюхтицу он, конечно, любил, потому что даже эта красная гостиница, это его трудами, это его хлопоты, это вот. И он очень любил Пюхтицу, что понятно, объяснимо и так далее.
Я так понимаю, что и сейчас Пюхтица достаточно обособленный монастырь. Это, наверное, обусловлено тем, что он в Эстонии, не в России, тем, что...
Я так понимаю, из России не так-то просто туда
сейчас
приехать.
Сейчас виза нужна.
Виза.
Виза
Хотя
нужна,
монастырь делает визу.
Во-первых, монастырь делает визу. Во-вторых, получить визу в Эстонию не так сложно. Один наш знакомый с Ксенией Иродиакон ездит в Эстонию раз в две недели. Вот, в ту же Пюхтицу, кстати говоря. И...
Да, ему тоже очень нравятся пюхтицкие капустные шницели, по всей видимости.
А там же ближайший город к Пюхтице, это, Ихви, да, маленький. А,
Ихви,
в общем-то,
станция Ихви,
да,
когда приезжаешь.
Следующий — это Нарва, а по Нарве граница проходит.
Ну да, но все равно, конечно, паломников сравнительно с советским временем стало больше, но строить с Сергиевой Лаврой или с другими крупными женскими монастырями, которые находятся на территории России, это не сравнить. Вообще интересно, насколько паломничество, как вот такой способ благочестивого времяпрепровождения, был распространен в Советском Союзе, среди церковных людей Советского Союза? Мне кажется, что не очень был он распространен.
Вы знаете...
Потому что поехать куда-либо, билет просто достать трудно.
Нет, понимаете, какое дело? Вот люди, которые были, в общем, вот это вот церковное сообщество на пространстве всей нашей страны, оно было достаточно... Люди могли друг друга не знать, но оно, понимаете, работало сарафанное радио. Знали на Кавказе, да, какие где старцы, какие где священники. Знали, где, в каких местах, кто живет, кому можно поехать, с каким-то...
У кого остановиться? Это же тоже важно. Да?
Смотрите, в Пюхтице особо не ездили, хотя это был один-единственный женский монастырь такой доступный, да? А вот к Тавриону Батовскому в ту же Прибалтику ездили постоянно. Не было проблем с тем, чтобы приехать, в общем, из Ярославской, из той же области. Я хотел сказать, что в основном ходили в паломничество такие пешие, типа запрещенного, но тем не менее все равно проводившегося крестного хода Великорецкого.
Ну, не только его одного.
И много всего. У нас целая программа, если интересно, напомню, есть в архиве с Петром Чистяковым на эту тему, Ксенией Сергазиной. Но к Тавриону Батовскому уже ездили, а туда съездить или в Пюхтицу съездить? Но, в принципе,
мне кажется, что поток людей сравним в Елгаву к отцу Тавриону и в Пюхтицу. Мне кажется, что нельзя говорить, что там к отцу Тавриону ездило на порядок больше людей.
Может, вы знаете, там не больше. Было праздности вот в этих приезжающих людях, потому что вот у нас сейчас вот это паломничество, оно превратилось в какое-то такое... Вот есть элементы некой праздности все-таки в этом туризме.
И фастфуда какого-то,
да? Да, туризма. Вот, тогда этого не было. Вот туризма в Пюхтице не было. Люди приезжали, они знали, зачем они приезжали.
Понимаете? К современному паломничеству большой вопрос в том плане, что я порой провожу какие-то экскурсии в городах Золотого кольца, и рядом с собой периодически обнаруживаю паломнические группы и слышу, что им рассказывают их экскурсоводы, которые... определены им паломническим бюро.
Да, я тебя понимаю.
И вот это настолько порой идет вразрез со здравым смыслом, но в угоду каким-то благочестивым байкам и преданиям, что я понимаю, что мы находимся прямо у истоков зарождения какого-то нового общенародного мифа.
Вот в Пюхтице, я помню, там же ты все равно и жил, и общался не только с насельниками, но и с людьми, которые приезжали, особенно когда я жила вот в этой гостинице матушек-батюшек, да, люди все равно приезжали, их тревожили вопросы духовные большей частью. Бывало, конечно, вот что...
Что с какой-то практической нуждой.
Да, практически. Вот я хожу, а чё ничего, вот, такое бывало, да, но люди хотели, они хотели духовного какого-то видения, духовного опыта, я не говорю там прозрения, откуда оно, откуда его взять, но они хотели подняться на какую-то ступеньку, они хотели вырасти. Вот, то есть уровень приезжавших туда людей был совершенно другой, в отличие от того, что мы видим сейчас. Вот.
Спасибо огромное, Анна Филипповна, за этот очень интересный рассказ, потому что действительно Пюхтица – особенное место. Мне очень хочется туда еще раз съездить. Бываю иногда в Эстонии, но вот как-то мимо.
Видишь, мне кажется, там нужно пожить какое-то время, пожить и вот в этот ритм врасти.
Но это даже не про меня.
Ну, хотя бы, я думаю, хотя бы там, может быть, неделю, дней 10, потому что иначе и получается вот этот вот самый духовный фастфуд, духовный,
наверное, да,
лубок, когда ты посмотрел, там, сделал несколько кадров и уже,
дальше,
да, к новым приключениям спешим.
У меня
друзья,
так обычно,
да,
и получается. Я не могу сказать, что это фастфуд.
Ну, это просто наш современный
ритм.
Ритм
жизни, да. Все удивляются, как ты успеваешь там за один день 4 области объехать, и еще там, вот там побывал, здесь побывал, вот так и побывал. Тут сфотографировал, там сфотографировал,
и еще
поехал
в Фейсбуке в пост сделать.
Ну, да, и Инстаграм выложил.
Да. Спюхтиться, если есть еще у нас одна минутка.
Ну, буквально, вот,
да,
30 секунд.
Я расскажу одну очень короткую историю. Вообще Пюхтица очень помогла мне повзрослеть вот в каком-то смысле. Там на покое были старенькие очень священники. Я не помню сейчас, как его звали, одного в общем, очень старенького. Его просто под руки вывозили. Он садился на стульчик такой, где он опирался. Стульчик был такой с бочками. Он опирался на какие-то подлокотники и, как мне казалось, засыпал. Я приехала, совершив, ну, вот в своей жизни здесь между Пюхтицей и Непюхтицей, некий поступок, от которого мне было безумно стыдно. И идти к священнику на исповедь, к здравому,
к бодрому
и так далее, мне было очень страшно. И я смотрю, он вроде бы спит, вот этот вот старенький-старенький священник. Я подошла к нему, встала на колени и стала рассказывать, что я сделала. Я плакала, я говорила и говорила, говорила и говорила. И вдруг он открывает глаза, он плачет вместе со мной и говорит: «Глупая, что же ты натворила? Глупая!» Это тоже мне был урок на всю жизнь пюхтицкий. Вот так выбирать, да, где мне будет чуть-чуть полегче. Мне было совсем-совсем не легче.
Ой, спасибо вам большое,
очень,
Анна Филипповна.
Да, за искренность, да, в первую очередь. Спасибо огромное. Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, гость программы «Светлый вечер», нашего совместного проекта с Ксенией Толоконниковой, директором музея «Советский Союз. Веры и люди», музей-исследовательский центр.
Главным редактором,
да. А вот вы нам пишите, пожалуйста, дорогие слушатели, на два адреса. Под спудом @yandex.ru, верно?
Точно.
Да, и... info@radiovera.ru. Пожелания, истории, материалы присылайте для музея, если вдруг есть что-то. И напишите, что вы можете нам чего-нибудь передать в музей.
Спасибо вам, что вы были с нами.
Доброго вечера.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».